Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и очень рада представить наших сегодняшних особенных гостей. Священник Георгий Фирсов, клирик Московского храма Успения в Вишняках, член комиссии по больничному служению города Москвы. И, кроме того, священник, который окормляет ковидный госпиталь на ВДНХ, отец Георгий. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наталья Шакура, координатор епархиальной комиссии города Москвы по больничному служению. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер. Вечер.
Есть, скажем так, инфоповод у нашего разговора. В октябре проходила конференция, посвященная больничному служению. Конференция международная, причем. Так понимаю, что был обмен опытом у священников из разных регионов, а может быть, даже и разных стран. И, конечно, эта тема, она особенно остра в наше время на фоне пандемии, потому что многие священники, которые даже, может быть, и не были больничными, стали таковыми в силу тех реалий, через которые мы сейчас проходим. Наталья, может быть, первый вопрос я вам адресую по поводу масштабов больничного служения сегодня. Что собой представляет оно в Москве, в других регионах, и кто такие больничные священники?
Вы знаете, больничное служение, конечно, насчитывает не первый день в России, в Москве в том числе. Масштабы стали понятны только, наверное, с началом коронавируса, потому что необходимость больничного служения и достаточно большие существующие проблемы с допуском священников в больницы, они сразу стали явными с началом именно пандемии коронавируса. И оказалось, что масштабы очень большие больничного служения, очень многие пациенты, которые находятся в больницах, они нуждаются в помощи священников. Мы столкнулись с тем, что был очень запрос большой на священников в больницах. Вы помните то время, первое время, когда закрылись храмы, когда все ушли на изоляцию, люди, некоторые оказались в больницах, был очень большой страх, неизвестная болезнь, и очень многие просили вызвать священника к ним, в частности, в больницу. Если священников на дом мы стали отправлять почти сразу, потому что батюшки у нас собрали мы группу, они прошли у нас обучение, научили пользоваться средствами защиты. Мы закупили им средства защиты, дали им помощников, которые безопасно помогали им надевать и снимать комплект защиты, потому что очень важно безопасно снимать. Человек сам не всегда может безопасно снять комплект защиты. Если с вызовами на дом у нас как-то быстро достаточно все наладилось, то в больнице, конечно, продолжали не пускать, и мы сталкивались с очень большим горем. Людей, у которых близкие умирали без таинств церковных в больницах, и не только, конечно, близких, самих больных, которые, многие из них, которые так и не дождались священников в тяжелых отделениях, да, в реанимациях. Вот. И, конечно, сразу очевидно стало, что без больничного служения никуда, что оно реально очень нужно нашим людям. И тогда уже мы стали делать разнообразные попытки попасть в больницу священником. Достаточно скоро были налажены кое-какие механизмы легальные священникам попасть в больницу. Они вошли у нас в группу волонтеров-медиков. Это все было организовано с помощью департамента здравоохранения, и понемножку их стали допускать в больницу, конечно, с соблюдением всех норм, таких же, которые предъявлялись к врачам, безусловно. То есть это была, ну, такая спецгруппа, она сейчас остается, специально обученная, специально умеющая делать, имеющая специальные навыки, знающая как, не только как надеть на себя, да, защиту, но также как совершать таинства в ковидной, например, реанимации, потому что, конечно, очень большая специфика на самом деле. Вот, поэтому можно сказать, что масштаб больничного служения, он и был большим, да, до коронавируса, конечно, да, больничное служение, в общем-то, возобновлено было в 90-х годах 20 века в России, вот, но его масштаб настоящий, он выявился по-настоящему и остро вот с пандемией коронавируса, конечно, стало очевидно, что масштаб большой, запрос большой, служение большое и нужное.
Отец Георгий, по правде говоря, не очень представляю себе, что чувствует священник, когда вот вся наша история, связанная с пандемией, и действительно страх, знакомый, наверное, большинству из нас, что же будет со всеми нами, чем нам это грозит и так далее. И вот вам, например, сообщают, что завтра вы идете в ковидное отделение. Вы служите, окормляете ковидный госпиталь на ВДНХ. Священникам вообще этот страх не знаком? Или он где-то на задворках сознания или даже подсознания, потому что на первом месте ваш пасторский долг?
Я думаю, страх знаком всем, любому человеку. Тяжело найти человека, которому не знаком страх. Ну, священник, больничный священник, он, в принципе, я могу сказать, что и до пандемии священнику больничному приходилось видеть такое, там, то есть, да, что, как бы, человек, священник, который не ходит в больницу, да, может быть, никогда не видел, там, приходилось посещать реанимации, различные там инфекционные больницы, да, диспансеры. То есть, в принципе, ничего нового. Просто сама неизвестность болезни, такая неинформированность, да, что это за болезнь. То есть, конечно, она очень опасная, до сих пор остается опасной. Понятно, что мы уже о ней больше знаем, уже врачи примерно понимают, как это все происходит, примерно, опять же, да, все примерно все понимают, и, то есть, мы знаем, да, что можно делать, что нельзя делать, то есть, у нас прошел уже, я думаю, что не календарный год, да, уже, наверное, полтора года прошло, да, с момента, как мы стали ходить в красные зоны, и уже, ну, это не привычка, но ты уже, как бы, когда владеешь информацией, уже как-то спокойней.
Тогда позвольте еще один вопрос вам задам. А как становятся больничными священниками? Вот вас рукополагают, вы в этот момент уже знаете, что вашим направлением станет вот такое служение? Или это становится неожиданностью для вас в какой-то момент жизни?
Ни одной передачи, ни одной интервью не обходится без упоминания о владыке Пантелеймоне, потому что...
Вполне понятным причинам, конечно.
Да, я думаю, ну, я сейчас свою историю расскажу. Я думаю, что вообще, в принципе... В моей жизни такую он большую роль сыграл. Дело в том, что я до этого служил в обычном монастыре женском, то есть, ну, как обычное богослужение совершал, да, у меня никакой социальной нагрузки не было, я не ходил в тюрьмы, ну, только в семинарии, да, ходил там в тюрьмы, в центры социальной адаптации. А вот, ну, такое долгое время я как бы не нес послушания. И после того, как я перешел в обычный храм, в викариатство владыки Пантелеймона, он так любезно предложил, он всегда так любезно предлагает, а не хотел бы ты пойти в больницу или там какие-то другие послушания предлагает. Ну, зная его, я до этого его, ну, так достаточно хорошо знал, да, что он сам ходит в больницы, сам общается с бездомными, сам посещает центры социальной адаптации, вокзалы. Мне было тяжело отказать, потому что это было очень интересно. Он для меня таким большим примером является. Я думаю, что если ты видишь, как твой начальник не просто словом, но еще и делом это, да, подтверждает, то тебе намного проще что-то исполнять. И достаточно, я не так давно, да, может быть, с 2017 года, это уже какой, пятый год пошел, да, как я в больницу хожу. Сначала я в обычную больницу ходил, а и потом, да, когда с момента пандемия, начало пандемии, вот, так скажем, пришлось ходить еще в красные зоны. Большой пример и большую роль сыграл, конечно, владыка, начальник.
Красные зоны. Ну, до сих пор, мне кажется, мы как-то вздрагиваем внутренне, когда это словосочетание звучит, и не дай бог там оказаться, конечно же. Но получается так, что для священников это в общем, это не работа, это служение, и вы там регулярно. Наталья, а... Что за запрос? Вот какого масштаба запрос в красных зонах? Ну, или вообще шире возьмем в реанимациях. Часто ли бывает, что человек, оказавшись там и придя в себя, просит, позовите мне, пожалуйста, священника? Часто ли бывает, что у человека это впервые в жизни вообще такое желание с батюшкой пообщаться?
Вы знаете, бывают совершенно чудесные истории, но думаю, что чудесных историй немало расскажет отец Георгий Фирсов, он сам участвовал в них, и я даже с ним в нескольких историях участвовала. Вот. Дело в том, что мы столкнулись с очень интересным явлением. Запрос на совершение таинства в больнице, скажем, исповедь и причастие, он всегда был достаточно высок, потому что на самом деле, как тоже владыка Пантелеймон говорит, который мы здесь упоминали, что больница – это, в общем-то, по-своеобразный монастырь, куда попадает человек в полное послушание врачам, и, конечно, оказывается в достаточно аскетической такой остановке, которая его заставляет задуматься вообще о своей жизни, переосмыслить многие моменты. И думаю, что отец Георгий не даст мне соврать, что на самом деле запрос на исповедь и причастие, он достаточно всегда был в больнице большим, но в сентябре 2020 года мы столкнулись с таким явлением, которого раньше не было, ну, то есть оно было, конечно, в гораздо меньших масштабах, это крещение взрослых. Ну вот, и отец Георгий, опять же, тоже это подтвердит, он тоже ни одного человека крестил взрослого в ковидной реанимации. И не только в реанимации, там в палатах интенсивного наблюдения, даже и в терапиях люди крестятся, конечно. То есть люди, попадая в больницу с коронавирусом, очень многие, правда, переосмысливают всю жизнь и приходят к покаянию и к крещению. там даже кого-то удается даже, ну, огласить, да, то есть поговорить батюшкам с ними, вести в курс там христианских-то основ веры, достаточно длительной беседы с кем-то, конечно, не получается, потому что у нас были такие случаи, когда крещенный человек буквально отходил в ближайшее же время, то есть, ну, вот, допустим, вот человека крестят, а ночью он уже отходит ко Господу,
то
да.
Есть, то получается, есть, на смертном одре он крещение
фактически
принимает.
Да.
Мурашки от таких историй, конечно. Отец Георгий, вам действительно приходилось вот так вот в реанимации крестить? Я просто не представляю даже технически, как это возможно. Как это выглядит?
Ну, конечно, это такой более, если можно так выразиться, упрощенный вариант. Невозможно установить купель, там все соблюсти, да, невозможно. Но, как правило, священник совершает, ну, как я это делаю, да, то есть помимо того краткого чина, который в требнике есть, еще стараюсь, если это не совсем экстренно, то есть бывают случаи, когда у тебя там, допустим, есть 15 минут. Ну, то есть ты понимаешь, что человек вот-вот уже может отойти, ты просто не успеешь завершить крещение. В таких ситуациях, конечно, можно совсем кратко, да, достаточно там произнести формулу во имя Отца и Сына, Святаго Духа. И, ну, когда времени чуть больше, ты понимаешь, что человек еще так выглядит довольно бодро, да, еще поживет и, слава Богу, может быть, выздоровеет, то, конечно, там читаются там молитвы заклинательные, там молитвы, может быть, даже на освящение воды. Троекратного погружения, конечно, нет, то есть приходится как-то так помазать водой троекратно человека. И, конечно, мы стараемся все-таки дополнить крещение таинством миропомазания. Для этого из храма там в таком специальном сосуде мы приносим святое миро, помазываем болящего, и потом уже, если есть возможность, если у тебя имеются с собой святые дары, причащаем, либо на следующий день. То есть так стараемся не оставлять. Вот самое главное, что у нас настроено на ВДНХ священников, отец Артемий, отец Дмитрий, мы все стараемся. У нас есть такое выражение, как это, свои больные, свои прихожане. То есть у меня такой список, то есть, допустим, если мне присылают список тех, кто хотел видеть священника, если с кем-то там такая заводится дружба, да, беседа, я стараюсь их, ну, если они хотят видеть священника в дальнейшем, то я стараюсь приходить на следующую неделю, так и так далее, пока человека не выпишут, да, то есть покрестил, и потом человека до выписки, до какого-то конечного итога, да, так ведешь, стараешься, там, причаешь, споведуешь, беседуешь, и потом они еще в храм приезжают.
Ой, как бывает, это важно, так, что вы сохраняете контакт, что есть возможность не разово вот так человеку подойти и покрестить, а продолжать общение, ведь наверняка вопросы возникают, и для чего мне это? Ну, это, наверное, такой благополучный вопрос, чаще, как говорят, вопрос «за что?» люди, да, то есть мы задаем.
Почему мне, да?
Ну, да,
почему я?
В том числе. А, кстати, как вы на них отвечаете?
Ну, это такой очень тяжелый вопрос, на который даже священники, мне кажется, которые по 50 лет, даже владыка, вот он 40 лет в больнице, он говорит, что да, очень тяжело на этот вопрос ответить. Если ты начнешь человеку описывать какие-то там богословские теории, там еще что-то, он не всегда может это понять. Достаточно просто с человеком постоять рядом, как-то утешить его, да. Бывает так, что человеку просто нужно выговориться. Но вообще, в принципе, такая основная идея, что почему мы болеем, почему дети болеют. Вообще, в принципе, мне очень понравилось высказывание одного человека, что сейчас, в принципе, невозможно не болеть. То есть достаточно посмотреть, что нас окружает. Там, значит, там здесь катастрофа экологическая, там, значит, станция взорвалась, там что-то разлили, что-то распылили, какие-то машины, какие-то выбросы, выхлопы. То есть по понятным причинам, в принципе, да, мы болеем. Все, что нас окружает, это нам очень сильно вредит, в том числе там, ну, на метро, да, там часто на электричках. Это же тоже какое-то воздействие на нас несет, там, сотовые телефоны, что все это на нас такое воздействие
оказывает, конечно.
Оказывает, да, воздействие. Поэтому я считаю, что я не стараюсь человеку лекцию читать, я просто как-то, может быть, как-то по-человечески его поддержать. Иногда даже забываю, что это священник, просто как вот, как друг, как товарищ, рядом постоять, помолиться. Порой даже не нужно говорить.
Да, иногда помолчать, оказывается, тоже очень важно, рядом с человеком, просто рядом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Напомню, в нашей студии священник Георгий Фирсов, клирик Московского храма Успения в Вишняках, член комиссии по больничному служению Москвы и один из священников, окормляющий ковидный госпиталь на ВДНХ. Наталья Шакура, координатор епархиальной комиссии Москвы по больничному служению. Наталья, ну вот проходила конференция в начале октября, связанная как раз с обменом опытом по больничному служению. И, так понимаю, собирались разные священники и специалисты, смежные, да, из смежных сфер. И что в повестке дня было? Каким опытом сейчас вы можете друг друга поддержать?
А вы знаете, скажу неожиданную, наверное, вещь, что поддержать и поделиться было чем? В основном, конечно, это опыт служения Богу и ближнему, да, и опыт любви и дружбы. Потому что, наверное, это самое важное. И я хочу сказать, что, конечно, все участники были в этом единодушны. И очень многие даже вот зарубежные капелланы говорили, там у нас были из Америки два капеллана, из Франции, из Германии, из Италии, из Великобритании. И некоторые из них специально отметили, что конференция прошла в единодушии и в, ну, как сказать, в любви христианской, да, то есть во имя Христа. Вот это самое важное, что мы это поняли, что мы не одни здесь, да, бьемся там за какие-то идеалы, что такие люди, слава богу, есть везде. А, конечно, технологии везде разные, и тоже конференция это показала, что это такое пестрое одеяло. Во всех странах все очень по-разному. Это у нас были и протестантские капелланы, и католические капелланы, да, и на самом деле в некоторых странах есть и светские капелланы, не относящие себя ни к какой религии. А, что это пестрое одеяло, оно на самом деле совершенно разнообразное практики. Здесь, конечно, как-то обменяться опытом достаточно сложно, потому что очень большая специфика в каждой стране, очень большая специфика культурологическая, социологическая, политическая, очень большая. Целью нашей конференции была, конечно, разработка некоторых механизмов, которые облегчили бы доступ священников в больницы, в частности, вот в таких ситуациях, в которых был коронавирус. Потому что, конечно, совершенно неправильно и очень плохо, что закрылись больницы с коронавирусом, и священники не смогли попасть к тем, кто их ждет. Священники рвались туда не для того, чтобы там осчастливить их, да, насильно, конечно, а потому что их ждали, их очень-очень ждали, молили, чтобы они пришли, а мы ничего не могли сделать, чтобы они туда пришли. И, конечно, это очень большая была проблема. Собственно, идея конференции во многом родилась из-за этого, потому что, конечно, нужны какие-то механизмы, которые позволят все-таки человеку, ну вот, в общем, так сказать, гражданском смысле реализовать свое право на свободу совести, да, которое у нас есть, благодаря Конституции, а в более прикладном плане, чтобы человек, который испытывает нужду, соединиться с Христом. Мы все, как христиане, понимаем, что эта нужда для каждого нашего православного христианина, она острая, особенно в острых жизненных ситуациях, да, допустим, человек, ну, конечно, хочет поисповедаться, облегчить душу, допустим, даже и перед смертью, он понимает, что настаёт его смертный час. И те же родственники, они очень часто чувствуют смерть своего близкого. Вот у нас же есть колл-центр по вызову священников, и я, и сёстры, вот другие операторы колл-центра часто сталкиваемся с тем, что, допустим, человек может 3 месяца лежать в тяжелом состоянии в больнице, стабильно тяжелом. И родственники, ну, спокойно, то есть они, конечно, волнуются по-своему, и вдруг родственникам приходит, срочно нужен священник, срочно, хотя состояние как было стабильное, так оно и осталось. То есть
они просто почувствовали что-то в этот момент.
Это очень часто бывает среди родственников, и они нам начинают звонить, пожалуйста, нужен священник, например, звонят вечером. И у нас такое правило, если нам вызывают родственники в реанимацию к человеку вечером, мы делаем все возможное, чтобы до ночи священник туда попал, или даже ночью. Потому что, как правило, в 99% случаев человек до утра не доживает. Вот я не знаю, как это назвать, но это так и есть. Да, интересно.
Понимаю, о чем вы говорите. Проходила через похожую ситуацию, не настолько острую, правда, когда дедушка наш уходил. Я была не с родителями в этот момент, то есть не там, где он, в соседнем поселке, там тоже при монастыре и так далее. И почувствовала, что мне срочно, понимаете, срочно нужно бросать все и ехать туда. Я, кстати говоря, вот прошли годы с тех пор, я не понимаю, как это можно объяснить. Ну, помню, упала в ноги настоятельница, потому что я туда к ним вообще-то на время, там, на неделю поста напросилась, вроде как помощницей, там, трудницей и так далее, и тут, представляете, вот эти вот круглые глаза, отпустите, пожалуйста, нужно позарез. Она, конечно, очень удивилась, отпустила, и оказалось, это были те дни, когда дедушка впервые в жизни захотел исповедаться и причаститься, и это было вовремя. Не понимаю, как это работает, правда, но проходил через это и готовы засвидетельствовать.
Ну, мы во Христе, наверное, все едины, да? То есть, мне кажется, эта связь, она, конечно, чувствуется во Христе, безусловно.
Отец Георгий, вам наверняка тоже приходится через, с такими ситуациями сталкиваться, и бывают случаи, когда вы уже спать легли, а вам звонят и говорят, что нужно срочно куда-то приехать. И, наверное, это довольно-таки часто случается, верно?
К счастью, не часто, но, к слову сказать, что, наверное, все-таки ночью мне больше нравится ездить в больницу. Знаете почему?
Почему?
Потому что нет пробок.
Пробок, я так и подумала.
Просто я живу в Подмосковье, и мне, чтобы добраться, если я, допустим, добрался до дома, если срочный вызов, ну, как правило, если я дежурю, я остаюсь в Москве.
Из Подмосковья вы ездите?
Да, из Подмосковья, город Бронница. И если, допустим, я по какой-то причине, если по какой-то причине не нашли другого священника, то начинают обзванивать всех, да, там у нас есть определенная группа, там колл-центр, дежурные, все у нас так достаточно все серьезно. И если, значит, кто-то не может, там звонят следующему, да, то ночь — это самое, наверное, удобное время, чтобы, главное, чтобы медики были к этому готовы, потому что, как правило, это такое больше, наверное, все-таки время, ну, не покоя, но такого, знаете, ослабленного внимания, да, то есть так уже все расслабляются ночью, наверное, все-таки меньше там уже и дежурных, и, мне кажется, не всегда рады видеть, да, но они всегда любезно встречают, да, вот к слову сказать, что медики, даже если ты там утром, ночью, в любое время, там, дня и ночи, года приходишь, то 90, я могу просто засвидетельствовать, что 99%, 98% медиков вообще совершенно адекватно и любезно с радостью относятся к священнику, как бы им там не было тяжело это все там. Может быть, какие-то там мы нарушаем их планы.
Ну, наверное, нарушаете. А это вот, это сейчас так или все-таки так было всегда? Потому что у меня есть ощущение, что какое-то время назад говорили сложно батюшкам в больницу приходить, не все принимают, не все пускают и так далее.
Вы знаете, я для начала расскажу один ночной вызов. Мне кажется, он достоин того, чтобы войти в историю. Правда, был не в больницу, на дом к человеку с коронавирусом, а потом отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что вот был май 2020 года, только что начался коронавирус, и в ночь с 8 на 9 мая 2020 года, ну, считайте там, допустим, март, апрель, май, то есть 2 месяца прошло, поступает в наш колл-центр вызов срочный к умирающему от коронавируса на дом, пожилому человеку. Это было где-то 2 часа ночи. Вот. И по регламенту у нас на вызов должен поехать священник с помощником. И у нас был дежурный священник в ту ночь, это был отец Виктор, и была дежурная помощница в ту ночь, это была Виктория. И вот в 3 часа ночи отец Виктор с Викторией
Под День Победы.
С 8 на 9 мая едут ночью к этому дедушке, умирающему от коронавируса. От последствий коронавируса. То есть, он был заражен, от чего-то умирал, от какого-то сопутствующего заболевания.
А у него защитные костюмы уже были в тот момент?
Абсолютно точно, конечно. У нас ни без костюмов ни один вызов не совершался на дом. Было очень большое опасение за жизнь священников, помощников, все. Значит, и вот они выезжают. Потом Виктория, значит, помощник, мне шлет такое интересное видео. Ночь. Фонари, идет отец Виктор, такой большой снеговик, значит, в ночи, но май, деревья, уже немножко листья, и птицы поют, невероятно, просто какой-то птичий концерт, такая красота, и это так выглядит, просто, как вам сказать, я не знаю, как это выглядело, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, ужасно, то есть прекрасная весенняя ночь, май месяц, поют птицы, заливаются, никого нет на улице, и такое, значит, идет такой священник,
в защитном
подходит
костюме
к подъезду, нажимает там какой-то код. Конечно, это было, достаточно, честно говоря, устрашающее зрелище, несмотря на вот красоту, какую-то, казалось бы. Но вот я хочу сказать, что вот так мы встречали 9 мая. То есть Виктор с Викторией.
А дедушку не Виктор звали, нет?
Дедушку звали не Виктор, нет. Я вот, кстати, не помню, как звали дедушку. Вот. А что касается ночных вызовов и вызовов в неурочное время, то, конечно, с этим, честно говоря, всегда были проблемы, и, конечно, до коронавируса, потому что все-таки больничный режим есть больничный режим. И если, скажем, это плановый больной, который находится в терапии или просто там, в нетяжелом состоянии, к нему, скорее всего, не допустят. То есть, если могут не допустить, по крайней мере, да. Вот. И бывали такие случаи недопуска, а в реанимацию мы все-таки всегда пытались настаивать, но опять же, конечно, не всегда в реанимацию пускают поздно вечером или ночью. Это всегда было. Да.
Что же, я не знаю, вот радоваться ли тому, что сейчас ситуация несколько изменилась, потому что изменилась она в силу все-таки трагических обстоятельств, вот этой пандемии и так далее, но, наверное, это правильно, когда священника принимают в больнице и понимают важность его присутствия там. Говорят, ведь даже и на состоянии больных нередко это оказывает очень хорошее влияние, и положительная динамика порой наблюдается. Может быть, это, я не знаю, психосоматика, как принято говорить, а может быть, действительно присутствие Христа, опять же, через таинство. Это же действительно это укрепляет. Это не только в плане духовном работает, но и в душевном, и, наверное, и в физическом, отец Георгий. Хотя, наверное, никто этого не изучал, да, вот этого влияния, взаимосвязи, но, тем не менее, все-таки присутствие священника облегчает состояние больным.
Но мы все-таки как верующие люди считаем, что это присутствие Христа, да, то есть благодать Божия. Но у медиков, может быть, как-то это по-другому называется, какое-то, может быть, комплексное, так скажем, лечение, да, и они все-таки подозревают, что существует душа, какие-то такие психологические моменты, что человека кто-то придет, поддержит. Медики, даже если человек там материалист, то все-таки он понимает, что доброе слово, какое-то внимание, ну и вообще исполнение желания больного, оно как-то помогает. То есть, если он, допустим, просто лежит, к нему никто не подходит, с ним никто не разговаривает, это одна картина. А если он... Медики, как правило, выполняют свою работу. У них, как правило, нет времени на какие-то дополнительные там, просмотры фильмов с больными, там, не знаю, там, гуляния по осенним там, значит, бульварам. Как правило, этим занимаются волонтеры. Поговорить, утешить, священник приходит. И это такое хорошее дополнение, даже с такой с точки зрения, если не брать что-то, ну, духовную, да, часть нашего служения, духовную часть этого мира. Ну, и, а мы считаем, конечно, что это все-таки присутствие Христа, потому что где бы Христос ни появлялся в нашей жизни, да, там всегда радость, там тепло, светло, радостно. Если человек обрел Христа в больнице, вот мне приходилось там и в СИЗО ходить, и там всякие различные там центры социальной адаптации, совершенно разные истории, совершенно разные заведения, ну, в том числе, да, в какие-то благополучные семьи я там часто хожу. Не думайте, да, что я только, значит, посещаю больницы и какие-то там заведения. Везде, где нет Христа, там как-то все так уныло, плохо и как-то нерадостно. И там, где человек Христа обретает, там, конечно, видно сразу, неважно, это бедная семья, богатая, там хорошая эта больница или плохая, там, где появляется Христос, там, где человек встречается со Христом, там всегда радостно, тепло, хорошо на душе человеку становится. Даже если есть какие-то там, может быть, там материальные или физические какие-то преграды у человека.
Главное его впустить в свою жизнь, Христа.
Он с радостью придет.
Да, да. Против воли пустить. Не пойдет, а если позвать, то с радостью придет. Да, это вот такое простое правило, но тем не менее, да, иногда нам приходится оказываться в каких-то экстремальных обстоятельствах, чтобы это для себя открыть. Не знаю. Хотя, вот, ну, опять же, вот отец Георгий, были наверняка в вашей жизни и в вашей практике такие ситуации, когда, может быть, человек изо всех сил хотел бы вот эту встречу пережить, угу. Но ну, что-то мешало, не получалось. Или такого не бывает?
Ну, я думаю, что если человек хотел, то все-таки эта встреча состоится. Ну, по крайней мере, мой такой небольшой опыт, я, может быть, не так давно в больнице хожу, но мой опыт показывает, что если человек как-то стремился, думал о крещении, готовился к нему, и вдруг что-то с ним случилось, там, ну, допустим, человек там в таком же возрасте, да, там, допустим, там 67 лет человеку. До этого он был атеистом. Такой обычный советский стандартный пример. Был атеистом, а потом как-то задумался, там, может быть, жена на него повлияла, которая там в храм ходит, молится, или какие-то обстоятельства повлияли. Решил принять святое крещение уже, там, чуть ли не договорился со священником, и вдруг он попадает в больницу. И я таких крестил очень много.
Серьезно?
Ну, так, да. Бывает так, что человек уже в таком в полусознательном таком состоянии, когда он даже уже там только одним веком может как-то там тебе моргнуть, ответить. То есть нужно выяснить, да, действительно желал или не желал креститься. То есть, ну, не понятно, что ты ему огласительную беседу не будешь проводить, угу. Это уже неуместно. Но если он подтверждает, что он желает принять Христа, желает принять святое крещение во имя Святой Троицы, то ты просто не имеешь права его не крестить. И таких случаев достаточно много. То есть человек Не все мы сподобимся причастия перед смертью, не все мы сподобимся там, присутствия священника, святых таинств. Но и, к сожалению, не все сподобятся принять святое крещение. Вот у меня недавно случай был, когда телефон уже передается, может быть, там из рук в руки священников, mm-hmm. да, уже полгорода Москвы знает наши телефоны, наши там священников, которые ходят в больничную комиссию, и часто раздаются такие вызовы, звонки, когда люди просто что-то там советуются или просят какой-то там помощи. И вот вчера или позавчера, уже не помню, такой звонок раздался, когда позвонил мужчина и попросил срочно крестить молодого парня, 35 лет, в обычном отделении, не ковидном. Ну, естественно, я сразу какие-то меры принял, да, там позвонил, кто это может сделать, там священники, я не мог. Это буквально там прошло, не знаю, 2 минуты. Это просто моментально все нужно принимать сразу. Они говорят, когда вы придете, когда вы сможете. Это как бы надо это решать здесь и сейчас всегда, да? Я не могу, у нас есть там 40 человек, священников, которые могут это сделать, кто-то рядом будет. И вот пока, значит, мы решили, я ему там какие-то номера, координаты дал, кто это сможет сделать, он созванивался, минут через 15 он перезванивает и говорит, что, к сожалению, пока вот мы вопрос решали, он хотел принять святое крещение, думал об этом, да, посещение священника, но, к сожалению, мы уже не успели. Вот, то есть человек уже позвонил, чтобы советоваться, простите, да, но уже о таких о похоронных делах, да, что там читать, как mm-hmm. молиться, вот, как душе его помочь. Но бывают такие, но, к счастью, это очень редкий случай, это такой достаточно, такой, может быть, удар, да, все-таки. Хотелось бы, чтобы все как-то приходило к такому счастливому концу, да, чтобы все крестились, все выживали, все жили долго и счастливо. Но, к сожалению, не всегда это бывает так.
Хочу отца Георгия дополнить. У нас тоже было несколько случаев, когда операторы ну, от нашего колл-центра принимали вызов, и священник срочно выезжал, чтобы причастить умирающего. И, допустим, этот умирающий, он умирал при входе священника уже в отделение. То есть было несколько таких случаев, когда священник входит в отделение, уже облаченный в защиту, доходит до палаты и не успевает совершить таинство, потому что при нем буквально человек отходит. То есть вот явно действие Господа, почему-то может быть глубоко верующий, глубоко воцерковлённый, который очень хотел, да, приступить к таинствам, но Господь вот так вот решил. И таких случаев было несколько, конечно, это всегда очень большой, как сказать, стресс и, ну, как сказать, ну, горе какое-то, да, я сама с этим сталкивалась, для человека, который принимает этот звонок, потому что всегда думаешь, а вот надо было срезать угол, да, или там быстрее там набрать номер, там, ну, буквально сэкономить на секундах, но ты понимаешь, что все-таки это все в руках Господа, и если бы его была воля, он, наверное, человеку этому пролил бы жизнь там на еще там 20 минут или там на час, да, или на день, или на неделю.
Да, мои пути не ваши пути. Светлый вечер, на радио «Вера» продолжается, и вернемся мы к разговору буквально через минуту. Напомню, что в нашей студии священник Георгий Фирсов, клирик Московского храма Успения в Вишняках, член комиссии по больничному служению Москвы и один из трех священников, которые ходят в ковидный госпиталь на ВДНХ. Наталья Шакура, координатор епархиальной комиссии Москвы по больничному служению. Я Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».